говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. День памяти жертв армянского геноцида в Османской империи. Как сегодня живут армяне в Турции. Дискуссия о методах допросов подозреваемых в терроризме. Какие гарантии смог дать Барак Обама. Отдадим сосну в хорошие руки. Итоги Дня Земли в России и в мире. И наука. Как бактериофаги защищают продукты питания. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В Армении в пятницу отметили День памяти жертв геноцида армян в Османской империи в годы Первой мировой войны. Тысячи людей возложили красные тюльпаны к монументу, 44-метровая стела которого символизирует возрождение армянского народа, а 12 плит – 12 провинций, которые входят сейчас в состав Турции. В Армении эти провинции называют «потерянными». Рядом со стелой 100-метровая стена с названиями городов и деревень, в которых погибли в общей сложности 1,5 миллиона армян. Турция до сих пор отрицает и количество погибших, и утверждение, что такое массовое убийство можно отнести к разряду геноцида. О том, как живут и чувствуют себя армяне в современной Турции, рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
На фото во весь рот улыбается беззубый Киворн, хозяин мясной лавки в армянском квартале. А вот толстушка Имине, известная в городе сплетница, владелица мастерской по производству верхней одежды. Рядом ее дети Видо и Биджо, торговцы знаменитыми коврами из Измита. А это известная семья архитекторов Бальян, которые построили знаменитый в Стамбуле дворец Долмабахче. Фотоальбом «Армяне в Турции» 100 лет тому назад был издан не сейчас, но остается бестселлером по продажам. В книге собраны более 1000 фотографий и почтовых открыток о жизни армян в Османской империи до 1914 года. На протяжении 500 лет армяне играли огромную роль в экономической и культурной жизни Османской империи. В их руках было сосредоточено около 80% промышленности и торговли. В Стамбуле в те годы было около 50 церквей и не менее 70 армянских школ. Вот на одной из почтовых марок изображен первый в Турции передвижной армянский драматический театр, который выступал даже при дворе турецкого султана Абдул-Хамида, говорит издатель альбома турецкий историк Осман Кокер.
Перед тем, как был издан альбом, мы организовали выставку, которая с шумом прокатилась по Европе. Были мы в Германии, Франции и Швейцарии. В Турции, однако, пришлись не ко двору. Многие удивлялись, узнав о некоторых фактах истории. Когда мы говорим об армянах, то они воспринимаются только как источник проблем. Я решил опубликовать эту книгу, чтобы восполнить пробел в истории Турции. Вот статистические данные о численности армянского населения Османской империи. В 1914 году, по данным переписи, в Османской империи проживали около 1,5 миллиона армян. В 1927 году их осталось всего 100 тысяч. В 2008 всего 60 тысяч человек. Куда они делись? Это остается загадкой.
Постепенно редеющая армянская община почти всегда хранила молчание. Когда весь мир поминал жертвы геноцида, стамбульские армяне предпочитали отсиживаться по домам. Разве что в армянских церквях служили заупокойные молитвы, а старики отправлялись на кладбище, чтобы помянуть своих близких. По негласной договоренности геноцид осторожно называют армянской драмой. Подобные ограничения действуют в обычной жизни, в отношениях между армянами и турками. Даже близкие друзья между собой никогда не обсуждают эту запретную тему. Это что-то вроде негласного правила, которое нельзя нарушать. «У меня есть друзья армяне, но мы никогда не говорим об этом», рассказывает 20-летний Джингиз, студент одного из стамбульских вузов.
«У меня никогда не было проблем с друзьями-армянами. Мы вместе ходим в кино, на футбольные матчи, вместе зажигаем на дискотеках. Однако никогда не говорим об этом. Один раз я попытался развить эту щепетильную тему, но мои друзья-армяне не захотели говорить. Может, это запреты родителей, может, они боятся, не знаю». Ведь в Турции публичное осуждение геноцида расценивается как предательство национальных интересов. Политики говорят, что массовые убийства армян имели место, подчеркивая при этом, что в ходе этнического конфликта гибли также и турки.
Часть армян, не выдержав притеснений, переехали за границу. Оставшиеся в большинстве приняли ислам, их дети были отданы в турецкие семьи или приюты, получили турецкие имена, став частью турецкого этноса. Казалось, прошлое забыто и напрочь стерто из памяти. Однако в Турции до сих пор вопрос этнического происхождения занимает не последнее место. Шок вызвала в обществе новость о том, что приемная дочь основателя современной Турции Кемаля Ататюрка, знаменитая летчица Сабиха Гёкчен, именем которой назван крупнейший в Стамбуле аэропорт, была на самом деле армянкой. Турецкие ученые попытались доказать фальсификацию подобных предположений. Отголоски враждебности слышатся в заявлениях политиков. Кандидату на пост стамбульского мэра от оппозиционной народно-республиканской партии Кемалю Кылычдароглу было поставлено на вид армянское происхождение его матери. В наличии армянских корней обвинили и президента страны Абдулу Гюля, а он в ответ открыл символический судебный иск за нанесенное ему оскорбление. Независимый журналист, телеведущий Мехмет Али Берант, сказал, комментируя эти события.
Происходящее в Турции напоминает времена Третьего Рейха. Политики публично доказывают свою принадлежность к турецкой расе, как будто быть армянином позорно. Все из-за того, что мы живем в обществе искаженных понятий и не знаем свою историю, доходит до фарса. Чтобы доказать, что знаменитый архитектор Синан, который построил мечеть султана Селима, не армянин, в 60-х годах прошлого века ученые даже раскопали его могилу. Они пытались доказать по костям черепа, что он был турком. Останки Синана были перенесены в музей сокровищ Анатолии, потом исчезли.
Сравнение с Третьим Рейхом – это, конечно, сильное преувеличение. Но в Турции действительно считают утверждения о геноциде надуманными и пытаются разъяснить свою историческую доктрину миру. Министерство иностранных дел ежегодно выделяет миллионы долларов на создание пропагандистских сайтов в интернете и выпуск книг на иностранных языках. По турецкой версии, армяне погибли в годы Первой мировой войны во время военных действий. Более того, проживающие на территории Османской империи армяне предали власти, вступив в годы войны в тайный союз с русскими, за что были сурово наказаны. Версия эта особо популярна среди научной интеллигенции. Турецкие ученые и историки приглашают армянских исследователей заглянуть в османские архивы. Армянские историки, однако, отвечают отказом. Вопрос остается открытым на протяжении многих лет. Активный пропагандист, председатель Совета историков Турции профессор Юсуф Галагоглу.
Утверждение международного армянского лобби о геноциде армян в Османской империи, к сожалению, поддерживает мировое сообщество. Однако мы открыли архивы и предлагаем всем заняться исследованиями. Мы хотим открытого диалога, нам нечего скрывать. В моих руках находятся документы, подтверждающие, что в те годы шли военные действия, в которых армяне принимали активное участие. Военизированные подразделения армян активно уничтожали местное турецкое население. Что нам было делать? Обороняться?
А что, если восстановить разрушенную связь семей и найти пропавших армянских родственников? Этой идеей впервые загорелся несколько лет назад бывший главный редактор двуязычной армяно-турецкой газеты «Агос» Гран Динг. Он организовал на страницах газеты настоящую международную поисковую службу. Объявления о поиске близких распространяли волонтеры в нью-йоркском метро, на гамбургских автобусных остановках, в парижских придорожных кафе. Окружающие относились к этой идее весьма скептически, но потом стали приходить пачки писем со словами благодарности со всех концов света. В январе 2007 года прямо у здания редакции среди бела дня Гран Динг был убит. Вскоре были задержаны подростки из черноморского города Трабзон, которые признались в том, что готовили преступление. Следствие продолжается более 2 лет, но организаторы убийства не названы до сих пор. Крутая винтовая лестница ведет в редакцию на 4-й этаж. Лифта нет, слишком трудный подъем, жалуются седые профессорского вида редакторы. В кабинете Динка всегда стоят живые цветы. Вот что говорил он незадолго до смерти в интервью «Радио Свобода».
Армянский вопрос – один из самых болезненных вопросов для Турции. Армения – наш ближайший сосед, но границы между странами закрыты. У нас не получается вести нормальный диалог. Если границы между странами будут открыты, мы сможем, наконец, спокойно поговорить об истории, о том, что случилось в прошлом. Выиграет экономика обеих стран. У нас есть что предложить Армении. Вот, посмотрите, в приграничных районах экономика находится в упадке. Турки и армяне – два соседних близких народа, но Армения и Турция по-прежнему далеки друг от друга.
Сейчас решается и вопрос о границе. Но понадобились годы для того, чтобы рассказать консервативно настроенному обществу о былых депортациях и погромах. В минувшем году молодая турецкая писательница Элиф Шафак выпустила книгу «Стамбульский подкидыш» о судьбе семей стамбульских армян. Представители интеллектуальной элиты попытались осмыслить прошлое и разобраться в темных страницах собственной истории. Не так давно ряд турецких научных интеллектуалов принесли публичные извинения армянскому народу за геноцид армян в Османской империи, который отказывается признать официальная Анкара. Текст петиции опубликовали на веб-сайте, где все желающие могли оставить подпись. За несколько дней сайт посетили десятки тысяч людей. 2000 оставили свои подписи. Один из инициаторов акции – профессор Стамбульского университета Бахчишехир Чингиз Актар.
Многие написали, что сопереживают армянским братьям и оставили свою подпись. Общество уже не то. Мы понимаем гораздо больше. Наши действия, однако, вызвали небывалую волну протестов. Подписавшихся объявили врагами народа, их имена с угрозами устроить расправу опубликовали националистические сайты. Армейское командование оценило проводимую кампанию как шаг, способный нанести вред Турции. Турецкие власти также осудили этот шаг. Премьер Эрдоган сказал, что туркам не за что извиняться перед армянами, потому что мы не совершаем никакого преступления.
Не так давно, после длительных переговоров, все же начало вещание радио на армянском языке. Министерство просвещения Турции издало новые учебники по истории для общественных школ, в которых изменен текст целых глав. Подверглась значительной чистке и глава о взаимоотношениях между Арменией и Турцией. Раньше школьников озадачивали не детским вопросом, почему армяне являются главной проблемой для турок. В нашу эпоху, говорится в новых учебниках, созданы условия для нормализации отношений между странами. Турецкие историки готовы обсуждать события прошлого, исторические архивы времен Османской империи открыты. А инициативная группа педагогов на полном серьезе предлагала написать статью о футбольной дипломатии. Посещение в сентябре минувшего года президентом Турции Абдулой Гюлем Еревана, куда он ездил по приглашению президента Армении для совместного просмотра футбольного матча между сборными Армении и Турции в рамках отборочного чемпионата мира 2010 года.
Об отношениях Армении и Турции, а также об отношении Турции к вопросу о геноциде армян рассказывала наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Как мы уже рассказывали в наших информационных программах, президент США решил снять гриф секретности с документов, проливающих дополнительный свет на практику применения так называемых усиленных методов допроса лиц, подозреваемых в терроризме. Это решение вызвало неоднозначную реакцию. Бараку Обаме пришлось лично приехать в штаб-квартиру ЦРУ, чтобы заверить сотрудников управления в своей полной поддержке. За развитием ситуации следит наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
В первый же свой рабочий день в овальном кабинете Барак Обама подписал директиву о закрытии до конца года тюрьмы в заливе Гуантанамо и о полном запрете пыток. К этому времени американское общество уже многое знало о жестких методах воздействия на заключенных, практиковавшихся в годы президентства Буша-младшего. Однако основной корпус документов оставался секретным. Чтобы получить доступ к ним, Американский союз за гражданские права обратился в суд. В своем исковом заявлении правозащитники потребовали рассекретить документы на основании закона о свободе информации. Месяц назад министр юстиции США Эрик Холдер доложил президенту, что юристам правительства будет крайне сложно отстоять секретность в суде. Барак Обама долго колебался. Мнения его советников разделились. В конце концов, верх одержала та точка зрения, что огласка пойдет на пользу международному престижу США и подведет черту под прошлым. Гриф секретности был снят с 4 служебных записок, которыми эксперты Министерства юстиции отвечают на запросы разведки о законности таких методов, как имитация утопления, лишение сна, содержание в тесном помещении и ограничения в рационе питания. Многое в этих документах, опубликованных факсимильно, остается государственной тайной и замазано черным. Публикация записок заставила нервничать сотрудников ЦРУ, опасающихся привлечения к ответственности. Директор управления Леон Панетта был одним из противников рассекречивания, наряду с четырьмя бывшими директорами ведомства. Панетта уговорил президента приехать в штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли и публично дать его подчиненным гарантии. Президент полностью оправдал ожидания. Он объяснил мотивы своего решения и гарантировал сотрудникам разведки юридическую защиту.
Вы должны знать, что вы пользуетесь моей полной поддержкой. Десятилетиями американский народ рассчитывал на вас, как на своих защитников. Я тоже рассчитываю на вас. Я полагаюсь на ваши доклады и ваш анализ, которые ложатся на мой стол каждый день. И я знаю, что у вас трудная работа. Я знаю, что в ней нет места ошибкам. Я знаю, что спрос на разведданные не имеет предела. Еще труднее ваша работа от того, что успехи обычно остаются тайной. Когда дела идут хорошо, вам не воздадут по заслугам. Когда нехорошо, вас обвиняют. В этом отношении последние несколько дней были сложными. Рассекречивание служебных записок Министерства юстиции стало результатом судебного расследования, в котором нам было чрезвычайно трудно построить эффективную юридическую защиту. Я действовал прежде всего вследствие исключительных обстоятельств, окружающих эти записки, особенно того факта, что большая часть информации оказалась уже разглашена. Секретность была нарушена. Я боролся, чтобы защитить неприкосновенность секретных данных в прошлом, и я буду делать это и в будущем. И нет ничего более важного, чем защита от огласки имен сотрудников ЦРУ. Я хочу, чтобы вы все знали, мы сохраним в тайне ваши имена и обеспечим вашу безопасность. Я буду защищать вас с той же энергией, с какой вы защищаете американский народ.
Министр юстиции Эрик Холдер пошел еще дальше. Он заявил, что правительство не только не будет привлекать к ответственности сотрудников ЦРУ, но и предоставит им адвокатов и оплатит их расходы на защиту, если уголовные обвинения будут предъявлены им кем-либо другим, в том числе в иностранных судах. Такая постановка вопроса не удовлетворила правозащитников. Они говорят, что согласно Конвенции ООН против пыток, американское правительство обязано наказать виновных. Главы профильных сенатских комитетов предложили в качестве более мягкой альтернативы провести публичные слушания. На следующий день после визита в ЦРУ президент был вынужден вернуться к теме.
Это была сложная задача нашей истории и одно из наиболее трудных решений, которые я должен был принять в качестве президента. С одной стороны, у нас есть вполне реальные враги, и в защите американского народа мы полагаемся на смелых людей, не только в наших вооруженных силах, но и в Центральном разведывательном управлении. И они должны принимать некоторые очень трудные решения, потому что они сталкиваются с врагом, который не знает сомнений, которого не сдерживают Конституции и юридические тонкости. Вместе с тем, рассекреченные документы показывают, на мой взгляд, что мы утратили моральные ориентиры. Именно поэтому я прекратил практику применения усиленных методов допроса. Не думаю, что те, кто действовал согласно указаниям юристов правительства, заслуживают наказания. Что касается последствий для тех, кто сформулировал эти указания, это на усмотрение министра юстиции в рамках существующего законодательства. И я не буду предвосхищать его решение. Меня беспокоит, что эта тема настолько политизирована, что мы уже не можем эффективно работать. Так что если и когда возникнет необходимость в дальнейшем изучении случившегося, думаю, Конгрессу стоило бы рассмотреть варианты вне обычного процесса слушаний, при котором иногда происходит раскол на партийной фракции, и подумать об авторитетной независимой экспертизе. И последний пункт, который я хочу подчеркнуть. Что делает Америку особенной, на мой взгляд? Это не только наше богатство, динамизм нашей экономики, наша необыкновенная история и наше разнообразие. Это еще и наше стремление сохранить наши идеалы даже тогда, когда это трудно. Иногда мы совершаем ошибки, потому что такова человеческая природа. Но когда это происходит, мы возвращаемся и исправляем ошибки, и блюдем те идеалы и ценности, которые передавались из поколения в поколение.
Тем временем, бывший вице-президент США Дик Чейни, которого считают одним из инициаторов применения жестких методов допроса, дал интервью телекомпании Fox News, в ходе которого интервьюер Шон Хеннити сослался на оценку бывшего директора ЦРУ Джорджа Теннета.
Сразу после 11 сентября, когда были убиты 3000 американцев и 16 акров в центре Нью-Йорка обратились в руины, а в здании Пентагона появилась огромная брешь, мы знали об Аль-Каиде немного. У нас не было той совокупности знаний, которая есть сегодня. Это была малоизвестная группировка. Мы знали кое-что, но многого мы не знали. А кроме того, через короткое время после 11 сентября мы столкнулись с террористической кампанией с применением сибирской язвы. Вскоре мы должны были иметь дело с черным рынком ядерных технологий, производственными мощностями по обогащению поставками сырья и технологий из Пакистана, ливийцам, иранцам и северокорейцам. И, разумеется, одним из возникших вопросов был вопрос о том, имеет ли доступ к этим поставкам Усама бен Ладен. Мы разработали программы разведывательных операций, слежки за террористами и допросов. И они сработали. Их громадная ценность заключалась в предотвращении гибели людей, нового масштабного нападения на Соединенные Штаты. Что меня немножко тревожит в этом недавнем рассекречивании, так это то, что публикуются записки с юридической экспертизой, полученные ЦРУ, но документы, которые показывают успех этих мер, остаются секретными. А они есть. Доклады, в которых отражены конкретные результаты этих действий. Они не рассекречены. И я направил формальный запрос в ЦРУ с тем, чтобы управление предприняло шаги к рассекречиванию этих материалов, дабы американский народ получил возможность видеть, что мы узнали, насколько ценные разведданные получили, а не только дискуссию относительно юридических формулировок.
Джордж Теннет сказал, что от этих допросов мы получили больше, чем от ФБР, ЦРУ или Управления национальной безопасности вместе взятых. А вы говорите, что они рассказывают не всю историю.
Думаю, если уж у нас дискуссия, так давайте дискутировать честно.
Справедливости ради стоит уточнить, что в разъяснениях Министерства юстиции жесткие методы допускаются лишь в самых крайних случаях. По меньшей мере, в одном из них, при допросе организатора атак 11 сентября Халида Шейха Мохаммеда, была получена информация, позволившая предотвратить масштабный теракт в Лос-Анджелесе.
О дискуссии, которая развернулась вокруг рассекреченных документов ЦРУ в Америке, рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абарин. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Они были ошеломлены этим жутким уничтожением, которое начиналось еще до прихода нацистов.
Незачем гордиться только жертвами. Гордиться надо прежде всего героизмом тех, кто выжил и боролся.
Еврейское сопротивление в годы Второй мировой.
Владимир Тольц. Разница во времени. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент Чечни Рамзан Кадыров выразил недоумение в связи с введением в трех районах республики режима контртеррористической операции КТО. В Чечне спокойная обстановка и никаких причин для введения режима КТО в части Шалинского, Шатойского и Веденском районах не было, заявил Кадыров в интервью Интерфаксу. Военный комендант Грозного полковник Игорь Макеев ранен в результате взрыва, произошедшего в пятницу в столице Чечни. Хамовнический суд Москвы отклонил заявление защиты бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева об отводе прокуроров. Начальник главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России Валентин Корабельников освобожден от этой должности. Сообщается, что причиной отставки стало достижением предельного возраста пребывания на военной службе. В Ираке не менее 60 человек погибли в результате двух взрывов у шиитской святыни в Багдаде. Представители молдавской оппозиции войдут в состав комиссии по расследованию беспорядков в Кишиневе 6 и 7 апреля. Об этом сообщил член руководства ЕС Хавьер Солана по итогам переговоров в Кишиневе с президентом Молдавии Владимиром Ворониным. Северная Корея пока не намерена возвращаться к шестисторонним переговорам по ядерной проблеме Корейского полуострова, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров в Пхеньяне и Сеуле. В Пакистане талибы заявили, что выводят свои отряды из района Бунир в 100 километрах от столицы страны Исламабада. США ранее заявляли, что чрезвычайно встревожены ситуацией в Пакистане в связи с расширением зоны влияния боевиков. Глава ведомства ООН по борьбе с пытками Манфред Новак призвал Соединенные Штаты привлечь к ответственности юристов, на основании оценок которых было разрешено применять по отношению к подозреваемым в терроризме жесткие, граничащие с пытками, методы допроса. Власти Мексики подтвердили смерть 16 человек от гриппа свиней, передающегося человеку. Сотни людей могут быть инфицированы вирусом, предупреждают мексиканские медики.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Отдадим сосну в хорошие руки. Итоги Дня Земли в России и в мире. И наука. Как бактериофаги защищают продукты питания. Защитники окружающей среды во всем мире отметили День Земли. Считается, что обычай праздновать День Земли родился в Америке, когда в 1840 году журналист Джон Стерлинг Мортон переехал в штат Небраска с его бескрайними прериями. Мортон с женой занялись посадкой деревьев и развернули кампанию по пропаганде озеленения. Они предложили установить день, когда все жители Небраски будут высаживать деревья, и назвали его Днем Дерева. Но позднее этот день назвали Днем Земли. Рассказывает Любовь Чижова.
В День Земли люди, неравнодушные к проблемам окружающей среды, пытаются сделать среду своего обитания чуть лучше и чище. Сажают деревья, собирают мусор и учат этому своих детей. В первый раз его организованно отпраздновали в США 22 апреля 1970 года. Сенатор Нельсон предложил провести по всем Соединенным Штатам демонстрации экологического протеста, чтобы встряхнуть политический эстеблишмент и поставить вопрос экологии в национальную повестку дня. В первом марше в 1970 году приняли участие 20 миллионов американцев. Сегодня День Земли считается в США государственным праздником. В его ознаменовании президент Барак Обама продолжил кампанию в поддержку своего амбициозного энергетического плана. Он призвал положить начало новой эре энергетического освоения Америки. Подробнее об этом рассказывает вашингтонский корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
День Земли Барак Обама отметил посещением Айовы, штата, избиратели которого в прошлом году обеспечили ему критически важную поддержку в борьбе за Белый дом. Сегодня, в дни экономического кризиса, американский президент считает, что переход к экологически чистой энергетике станет одним из необходимых условий нового экономического подъема.
Выбор, стоящий перед нами, пролегает не между спасением среды обитания и спасением экономики. Это выбор между процветанием и упадком. Мы можем оставаться ведущим мировым импортером нефти, либо мы можем стать первым в мире экспортером чистой энергии. Мы можем позволить изменению климата чудовищно опустошить весь пейзаж вокруг, но можем и создать рабочие места, способствующие предотвращению наихудших последствий. Страна, вышедшая в мировые лидеры в создании новых источников чистой энергии, станет страной-лидером глобальной экономики 21 века.
Обещание американского президента совместить сохранение природных ресурсов с мощным импульсом экономического развития прозвучало в городе Ньютон, жители которого вот уже 2 года не могут прийти в себя после закрытия крупного завода по производству холодильников и стиральных машин, принадлежавшего старейшей корпорации Maytag. Ликвидация завода оставила без работы 4000 человек. Это четверть населения города. Заводские корпуса перекупила компания Trinity Structural Towers и в течение нескольких месяцев наладила здесь выпуск лопастных преобразователей энергии ветра в электроэнергию. Предприятие рассчитано максимум на 140 рабочих мест. Но согласно плану президента, широкое внедрение инновационной чистой энергетики обеспечит приток новых высокооплачиваемых рабочих мест.
Сегодня я объявляю, что моя администрация делает еще один исторический шаг. При содействии Министерства внутренних дел мы впервые в истории основываем программу, позволяющую брать в лизинг участки федеральных прибрежных вод для проектов по выработке электричества из ветра, океанических течений и других возобновляемых источников энергии. Это откроет дорогу крупным капиталовложениям в прибрежную чистую энергетику.
По словам президента Обамы, если полностью использовать потенциал ветра на материке и в прибрежных зонах Тихоокеанского и Атлантического побережья США, то с помощью ветровой энергии к 2030 году можно будет увеличить долю покрытия ветровой энергетикой потребностей Соединенных Штатов в электричестве с нынешних 2% до 20%. При этом будет создано не менее 250 тысяч новых рабочих мест.
Рассказывал мой вашингтонский коллега Алан Давыдов. В России День Земли государственным праздником не считается, его отмечают в основном представители различных экологических организаций. Однако людей, неравнодушных к состоянию окружающей среды, становится все больше. Как рассказывает представитель Greenpeace в России Вера Бакашева, в эти дни экологи проводят акцию «Отдадим сосну в хорошие руки», и желающих поучаствовать в посадке деревьев больше, чем саженцев.
Впервые эта акция прошла в прошлом году, это тоже был конец апреля. В этом году мы решили повторить опыт. Мы планируем раздать москвичам несколько тысяч сеянцев сосны и дуба, потому что в прошлом году акция пользовалась большой популярностью, к нам пришло несколько сотен человек. В общей сложности мы раздали где-то 3000 саженцев. В этом году, я думаю, что к нам придет побольше народа, потому что информация разошлась довольно широко, и вот уже сейчас в наш офис потянулись граждане, желающие получить одно или несколько сосен. Вдохновителями этой акции стал проект Greenpeace «Возродим наш лес». В 2002 года мы возрождаем леса центральных областей России вместе со школьниками. Но главным образом это сельские школьники. И восстанавливаем леса Рязанской области, Тульской, Орловской, Белгородской. Нас часто спрашивали, а почему же мы не подключаем вот к этой полезной работе москвичей? Мы долго думали, как это сделать, потому что, ну, к сожалению, сажать леса в городе нельзя без разрешения властей. Поэтому мы решили провести такую акцию, просто раздать москвичам бесплатно саженцы и попросить их высадить деревца у себя на даче или где-то просто выехать в Подмосковье на каком-то, допустим, найти брошенный карьер или какой-то небольшой участок земли и там посадить вот свой небольшой лес.
Вера, а что за люди к вам приходят?
Это простые москвичи, обычные люди, у которых есть дачи. Сейчас близятся майские праздники, нам обещают хорошую погоду. Я так думаю, что многие москвичи планируют на праздники выехать на дачу и не возражают открыть дачный сезон вот такой необычной акцией посадкой деревьев.
О том, как День Земли отмечают в Санкт-Петербурге, Радио Свобода рассказал руководитель экологического центра «Белона» Николай Рыбаков. Одна из популярных городских газет вышла 22 апреля с зелеными страницами, а в модных молодежных клубах прошли зеленые вечеринки.
В эти дни в Петербурге проходит очень много мероприятий, связанных с защитой окружающей среды. Конечно, многие из них это традиционные, как городской субботник, многие горожане на него выходят, но есть и достаточно новые для нас мероприятия. Например, Greenpeace в рамках проведения Дней Балтийского моря вместе со своими волонтерами на Комаровском берегу, это в поселке Комарово на берегу Финского залива, собирали мусор, очистили около 3 километра побережья и собрали около 7 кубометров мусора. Один из партнеров «Белоны» — это уже другая организация, это эколого-биологический центр «Крестовский остров». Школьники в эти дни проводят свою традиционную ассамблею, где обсуждают проблемы экологии, защиты окружающей среды сами школьники, то есть те, кому предстоит защищать землю в будущем. Но, на мой взгляд, самое необычное мероприятие, скажем так, провела газета «Метро». Это газета с самым большим тиражом в Петербурге. 22 апреля в Международный день Земли газета «Метро» во всем мире, и в том числе в Петербурге, была напечатана на зеленой бумаге. И, конечно, это произвело очень большое впечатление на горожан, привлекло внимание очень многих к проблемам защиты окружающей среды, к проблемам экологии. А «Белона», в свою очередь, провела вместе с другими экологическими организациями зеленую вечеринку в клубе «Сочи», это в центре Петербурга, где молодым людям в не очень скучной обстановке и в не очень скучной форме рассказывали о нашей работе, о том, как экологи защищают окружающую среду, как общественные организации, такие как «Белона», борются за благополучную среду обитания для человека. И мне кажется, что это здорово, что вопросы экологии обсуждать нужно не только на скучных конференциях, но в том числе и в клубах, и каким только можно веселым образом.
А как еще можно привлечь внимание молодых людей к экологическим проблемам?
Мне кажется, что экология — это не только модно, но и крайне практично. Если заглядывать немного в будущее, то в сентябре «Белона» в Петербурге вместе с посольством Британии и журналом National Geographic проведут выставку по изменению климата, фотовыставку, которая проходила в Москве, привлекла достаточно большое количество зрителей. И мы надеемся, что их много будет и в Петербурге, потому что что кроме того, что это интересные фотографии интересных фотографов, они еще и наглядно показывают, что человеческая деятельность, она реально приводит к изменению климата.
Одна из главных целей Дня Земли – привлечь к благоустройству нашей планеты как можно больше людей, и детей в том числе. Архангельское отделение Всемирного фонда дикой природы проводит выставку детских экологических плакатов. Сотрудник отделения Анна Порохова надеется, что рисунки ребят помогут перевоспитать взрослых, которые засоряют архангельские леса.
Международный день Земли в Архангельске в краеведческом музее открылась областная выставка детских экологических плакатов. Она называется «Этот хрустальный мир». Эта выставка стала итогом одноименного конкурса, который был организован областным краеведческим музеем и Архангельским отделением Всемирного фонда дикой природы. На него было прислано более 80 работ из разных уголков Архангельской области, разных возрастных категорий. Самые младшие еще ходят в детский сад, и эти ребята рисовали, ну, в основном просто природу. Солнце, цветы, животные, там же и репка, и помидоры, и овощи, и фрукты. А вот ребята постарше, они уже поднимали экологические проблемы в своих плакатах. Рисовали дымящие трубы над городом, окурки на городских тротуарах, мусор, расставляемый туристами в лесу. Предлагали свое решение проблемы, в своих рисунках отражали. И при этом сопровождали они свои плакаты такими призывами: уходя из леса, гаси костер, губишь природу, губишь себя, давайте жить в мире с природой.
Взрослые плакаты будут рисоваться на основе детских плакатов?
Мы планируем украсить этими плакатами одну из заповедных зон нашей области, Сийский лесопарк. В Сийском заказнике он расположен. Это удивительное место, очень красивое. Там Сийский монастырь мужской расположен, замечательные озера. И это одно из любимых мест отдыха жителей нашей области. Но зачастую там оставляют очень много мусора. И вот каждый год мы устраиваем акцию по охране природы на территории Сийского лесопарка. И вот эти детские плакаты, мы планируем их отпечатать и установить планшеты по охране природы, которые будут предупреждать отдыхающих туристов о том, что нужно соблюдать чистоту.
Как вы думаете, мусора меньше станет?
Знаете, по итогам прошлых лет мусор меньше не становится, честно говоря. Как-то вот не очень наши жители откликаются. Но будем стараться лучше что-то делать, чем не делать ничего.
А вам лично какой больше всего рисунок детский понравился?
Вот, например, рисунок. Я, к сожалению, не могу вспомнить, как зовут мальчика. Он учится в 4 классе. Он поделил в своем плакате «Все на добро и зло». То есть то, что было, какая природа красивая, деревья, животные, и то, во что она может превратиться, если относиться к ней пренебрежительно. Черная речка, сожженный лес. То есть вот этот плакат почему-то мне больше всех понравился. Наглядно изображает все, что можем мы получить при таком небрежном отношении к природе.
О выставке детских рисунков, которая открылась накануне Дня Земли, рассказывала сотрудник Архангельского отделения Всемирного фонда дикой природы Анна Порохова.
Об итогах Дня Земли 2009 года рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжаем сегодня рассказывать о том, чем интересен ученым особый тип вирусов – бактериофаги. Они не только позволяют проводить важнейшие генетические исследования, но и бороться с заражением продуктов. Например, специальные бактериофаги были получены, чтобы обезопасить мясо так называемых куриных ножек Буша, которые в начале 90-х годов наводнили московские довольно пустые в тот момент прилавки. Об этом рассказывает профессор университета Ратгерса, штат Нью-Джерси, заведующий лабораторией молекулярной генетики микроорганизмов Института биологии гена Российской академии наук Константин Северинов. С ним беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Константин, расскажите, пожалуйста, об исследованиях, которые проводятся в вашей лаборатории.
Мы пытаемся совместить, с одной стороны, наше понимание того, что вирусов очень много, а с другой стороны, что каждый из них должен решить одну и ту же задачу, а именно убить клетку в течение какого-то небольшого количества времени и произвести потомство как можно больше. Вирусы конкурируют друг с другом, поэтому ни один вирус не может себе позволить быть хуже другого. Потому что если он будет хуже, то он просто вымрет. Да? И в этом смысле вот это огромное разнообразие вирусов, они все в дарвиновском смысле приспособлены. Нельзя сказать, что один из них хуже другого. Они все хорошие. Но оказывается, что они еще очень вариабельные. На уровне их геномов, их генной организации, они страшно разные. У нас с вами есть масса генов, которые очень похожи на гены, которые есть у бактерий. Это просто отражает тот факт, что мы все произошли от люки. Люка — это last Universal Common Ancestor, да, это то, из чего жизнь пошла, клеточная, по крайней мере.
Последний общий предок.
Последний общий предок, да. А у вирусов это не так. Вирусы страшно разнообразные. И вот можно взять двух фагов, вот один вот тот, который Дельбрюк взял и назвал Т1, а другой Т7. У них вообще нет общих генов, ни одного. Просто нет.
Они, значит, к люку не имеют отношения?
Нет, они не имеют к люке отношения, они это самое, непонятно, откуда они берутся, с Луны. Но это понятно. Дело в том, что можно вирус рассматривать чисто как компьютерный. Вот есть компьютеры, а есть компьютерный вирус. Да? Компьютерный вирус – это некая программа, которая живет в среде. Средой являются компьютеры. И все, что ей нужно делать, это уметь распространяться. Вот вирусы точно такие же. Это генетическая программа. Как она сделалась, в общем, по большому счету, не очень важно. Если она умеет это делать, она и будет жить. Вот нам интересно, как такие программы работают. Они все очень разные, совсем
простите,
разные.
Простите, это бактериофаги могут быть совсем не похожи?
Абсолютно не похожи.
Но, тем не менее, у них у всех есть там этот капсид,
да.
Ножка. Какие-то
ну, виды, ножки, какие-то... да. Вот такого рода вещи есть, но то, из чего сделаны эти головки и ножки... Это не эволюционно друг другу совершенно не родственно.
То давайте я поставлю. Как бы параллельно много раз да, возникало да, независимо.
Да, по-видимому, да. То есть есть некое понятие мозаичности. Вот сейчас, когда стало все больше и больше геномов бактериофагов известно, возникла идея мозаичности их эволюции. Они действительно перехватывают друг у друга какие-то модули, группы генов, но невозможно делать вот такое филогенетическое дерево фагов, его просто нету. Вот. Возможно, это просто означает, что мы еще слишком мало о них знаем. Сейчас есть около 1000 вирусных геномов, определенно фаговых геномов. А учитывая то, что у нас 1031 организмов, то поле деятельности еще большое. Вот. Да, а почему, значит, это интересно? Дело в том, что изучая, вот есть такое слово парадигмы, да, вот есть генетические парадигмы или парадигмы регуляции. Вот есть некие принципы, которые позволяют описать нам, понять, как гены работают. Первые парадигмы генетические придумали французы Франсуа Жакоб и Жак Мано. После того, как они поняли, как работает некая группа генов у кишечной палочки Эколи, они тут же объявили, что то, что верно для Эколи, то верно и для слона, читая для человека. И поэтому мы все, собственно, принципы, основные работы генов знаем. Похожая парадигма была получена еще на одном бактериофаге, который назывался лямбда. Это некий такой хитрый бактериофаг, он может то заражать клетку и убивать ее, а то просто вдруг зайти в клетку и больше не размножаться в ней, а просто сидеть и пусть клетка сама размножается и вирусы заодно с собой размножают. Это очень похожая стратегия на стратегию вируса СПИДа.
Он встраивается в хромосому?
Да, он встраивается. Может встраиваться, в случае лямбда он встраивается в хромосому, да? Вот. Но, с другой стороны, он сидит там в этой хромосоме и смотрит, все ли хорошо с клеткой. Если клетка вдруг почему-то собирается умереть, то этот вирус тут же просыпается, тут же делает вот своих маленьких детей, вернее, таких же, как он сам детей, тут же выходит из клетки, убив ее, потому что, ну, иначе он погибнет вместе с клеткой. Ну вот, значит, вот были разработаны некие принципы поведения вот этого фага лямбда, некая генетическая парадигма, и вроде как она справедлива для слона и для всех остальных, но возникает вопрос, а вообще это, насколько общей являются вот те стратегии, которые были получены при изучении этого вируса? Если бы мы взяли другой вирус, получилась бы такая же красивая картинка? Ответ вот какой, что картинка будет очень красивая, но совершенно не похожая на то, что есть у вируса под названием фаг лямбда. То есть каждый вирус, он как генетическая программа или там как нечто, созданное Всевышним, если хотите, или эволюцией, он красив и в инженерном смысле совершенен. Да? То есть есть некая смена во времени групп генов, которые необходимы для вот для этого, для того и для другого. Каждый из них совершенно замечательный в этом смысле.
Смена в смысле времени включения?
Да, времени включения, потому что вирус, обычно войдя в клетку, сначала должен клетку как бы переключить, чтобы она вместо того, чтобы гены клеточные работали, чтобы теперь вся система работала на активность генов вируса. Это первое, что нужно сделать. Второе, нужно потом размножить вирусный геном, а третье, нужно наделать вот эти головки и хвосты, чтобы сделать новых вирусов. Реально три группы такой активности есть. Вот. И все вирусы этого достигают, но достигают совершенно разными способами. И это интересно. Нам, как с научной точки зрения, интересно смотреть на разные способы регуляции активности генов. Они просто все эстетически они приятные, они неожиданны почти всегда, и остается только развести руками и сказать, вот как замечательно устроен мир. А можно наоборот, можно придумать, как бы это могло быть, а потом найти в природе это вот ровно в таком виде, что тоже дает очень хороший вот этот вау-фактор, здесь очень большой, удовлетворение получаешь массу. Ну и можно всегда при этом говорить, что вы можете еще использовать это для борьбы с чем-нибудь.
Ну а реально можно это использовать для борьбы с чем-нибудь? Ну вот, например, известно, что для борьбы с насекомыми-вредителями сейчас активно применяют вирусы, да, потому что
это другие
ядовитые вирусы. Пестициды, они вредны, а вот есть вирусы, которые убивают только насекомых.
Ну, например, вот есть такая компания Purdue Chicken, да, которая делает вот эти пресловутые ножки Буша, которые в большом количестве сюда шлют. Когда все эти тушки обрабатывают и прочее, на них заводится масса всякой дряни, в частности, бактерии листерии, которые могут вызывать смертельное отравление. Недостатком этих бактерий или достоинством с точки зрения бактерий является то, что они могут жить на холоду, поэтому в холодильнике они совершенно замечательно развиваются. Вот. Ну, некоторые сальмонеллы тоже так делают. И употребление такого рода вещей может привести к смерти. Борются с этим, вообще говоря, тем, что опускают вот все эти тушки несчастные в хлорку. Вот. Выглядит все это совершенно безобразно. Ведомство Геннадия Онищенко, оно борется с этим. И в частности, в общем, они не хотят, чтобы в Россию поставляли вот эти куриные тушки, которые в хлорке искупались. Но, с другой стороны, бактерии оттуда нужно как-то извести. Ну, потому что нельзя же действительно все это есть. А процесс убиения несчастных курей, он не стерилен. И сейчас в Штатах получена очень компания Intralytics, которая организована бывшим грузинским медиком Сандросу Лаквилидзе, получила очень крупный контракт на производство бактериофагов против листерии, который просто, ну, как спрей работает, им все вот это...
Можно обработать?
Просто тушку, обрабатывается, да? Да, и происходит лизис. То есть бактерии умирают. Это можно показать, это работает. Таким же образом борются во Флориде с бактериальными заболеваниями цитрусовых, вызванными бактерией Xylella fastidiosa, такая вредная бактерия. С другой стороны, можно ведь по-другому подойти к проблеме. Да, в общем, в Штатах, по-видимому, это не получит никогда никакого развития по той простой причине, что потребитель, который думает, что он знает, что он что-то знает, он откажется, скорее всего, пользоваться вирусами для своего лечения.
Почему?
Ну, понять это невозможно, но...
Психологический фактор, да.
Идея того, что вы лечитесь от чего-то вирусами, и известно, что, вообще говоря, бактериофаги могут переносить гены из одной бактерии в другую, и бактериофаги могут являться факторами патогенности. Например, дифтерия, вот бактерия, вызывающая дифтерию, она сама по себе ничего не вызывает. Вызывает дифтерию бактериофаг, который встроился в ее геном и кодирует дифтерийный токсин. И с шигеллезом то же самое. И, естественно, возникает некая опасность использования какого-то непонятного вируса, который вдруг он на вас самих еще что-нибудь с вами сделает, хотя в природе таких случаев не наблюдалось, но тем не менее.
Чтобы бактериофаг заразил высший организм.
Нет. Но объяснять, понимаете, кому-то объяснять это очень долго и муторно.
Вы знаете, в России я знаю людей, которые постоянно практикуют лечение бактериофагами.
Очень может быть. Это как с насморком, который с интерфероном проходит за неделю, а без за 7 дней.
Вы хотите сказать, что лечение бактериофагами неэффективно?
Я хочу сказать, что данных на этот счет, то есть нет никакой причины, почему бы это не работало. С другой стороны, если что-то делать неправильно и в кость, то от всего будет, можно принести больше вреда. Например, противники идеи использования бактериофага говорят совершенно разумную вещь. Бактериофаги в конечном счете лизируют клетку. Так вот, если у вас есть бактериемия, то есть заболевание, когда у вас в вашей крови началось развитие бактерий, что приводит к сепсису, да, реально вы умираете не потому, что у вас бактерии там в крови, а потому, что выпускаются токсины этими бактериями. Так вот, если все эти бактерии, которые у вас в крови есть, лизируются, то есть разрушатся бактериофагами, и все их содержимое выйдет наружу, то вы, скорее, от бактерий вы освободитесь, действительно. Но, скорее всего, вы умрете даже быстрее, чем без бактериофага, просто потому что все токсины окажутся выпущены в вашу кровь. Все, приехали. То есть, по-видимому, более перспективным является попытка соединить сам факт того, что бактериофаги потенциально полезны и, безусловно, кодируют какие-то белки, которые убивают клетку хозяина, бактерию хозяина, с развитием современной молекулярной биологии. Вот изучение геномов и геномики позволяет выделить какие-то гены бактериофагов, которые кодируют, например, ферменты, ответственные за лизис клетки, за разрушение клетки хозяина, так называемые лизины. И исходно эти исследования были проведены группой Фишетти в Рокфеллеровском университете в Штатах, в Нью-Йорке. И было показано, что действительно была опубликована статья в Nature, что если взять бактериофага, это очень хорошо оказалось как раз тогда, когда сибирскую язву там рассылали, что если у сибирской язвы бактерии, вызывающие бациллус антрацис, есть вирусы, есть бактериофаги, которые ее убивают. У этих бактериофагов есть гены, которые кодируют вот эти белки лизины, которые, собственно, ответственны за лизис бактерий под названием бациллус антрацис. Выясняется, что если такой лизин сделать, в рекомбинантной форме, то есть, клонировать его, да, и получить.
То есть, чтобы не бактериофаг его производил,
а токсические белки бактериофага.
Кишечная палочка.
Его производит кишечная палочка, вы просто выделяете в большом количестве. Он у вас просто есть как некая субстанция. Ну, вот есть интерферон, белок интерферон рекомбинантный, а есть рекомбинантный белок лизин. Вот. И этот лизин специфическим совершенно образом убивает развитие бациллус антрацис, бациллы, которые вызывают сибирскую язву, и в опытах на крысах действительно позволяет вам излечиться от заражения причем самой опасной формой, легочной формой, той самой сибирской язвы.
И вот здесь тот факт, что бактерия лопается и все токсины из нее выходят, он как бы не играет роли.
А, да? Нет, здесь идея такая, что вы... Вся эта медицина — это такая интересная вещь. То есть дело в том, что если человек уже больной, то, скорее всего, он умрет. В медицине, в современной, по крайней мере... Вот эта наука в Штатах финансируется DARPA, это агентство, связанное с Министерством обороны. Идея-то такая, что важно... Если человек больной, то он все равно уже, скорее всего, умрет, и бог с ним. Важно, чтобы не было развития заболевания. Если важно уметь предотвратить развитие заболевания. То есть с точки зрения DARPA, вот, допустим, потенциальный противник применил споры сибирской язвы. Эти споры сибирской язвы попали в легкие доблестных американских военных, которые пошли в какую-то страну-изгой. Нужно сделать так, чтобы эти споры не, что называется, герминировали, чтобы они начали развиваться. А если они все-таки начинают развиваться, споры, активироваться и превращаться вот в этих злых бактерий, лучше их убить на самой ранней стадии. Решение проблемы, что каждому бойцу дается пульверизаторное спреевое устройство, которое, собственно, им позволяет свои легкие оросить вот этим самым препаратом белка лизин, который из бактериофага. И тогда, если какая-то спора начинает герминировать, она тут же встречается с этим лизином, который ее изничтожает. Да, вот такая схема работает.
А эти лизины также специфичны, как сами бактериофаги?
Удивительным образом, да. То есть это были... У нас похожие исследования здесь в ИБХ сейчас делаются. Они не первичные, в том смысле, что мы просто идем по следам вот группы Фишетти, но...
Это вы имеете в виду институт биохимии?
Биорганики.
А, биорганики.
Да. Группа Мирошникова занимается этим, еще несколько людей занимаются. Одна из причин, почему этим можно заниматься, опять же, если вы поверите, что фагов очень много, то, наверное, и лизинов очень много, и поле деятельности есть для всех, наверное.
С профессором университета Ратгерса в штате Нью-Джерси Константином Севериновым беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Перспективы урегулирования отношений между Арменией и Турцией в День памяти жертв геноцида 1915 года обсуждаем с политологом, научным сотрудником Института религии и политики Зурабом Тодуа.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части – со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В горно-лесистой местности боевиками Султанова была создана разветвленная сеть.
Президент Белоруссии, среди прочего, отметил, что последнее время многие обвиняют его в двуличности.
Для большинства обычных турок события 1915 года остаются далекой.
Не надо поддаваться эмоциям, а нужно сконцентрироваться на той базе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.